Глава 4. Закономерности и часть исторического образа. Яков Рабинович из Израиля написал для евреев в России интересную толстую книгу под названием «Быть евреем в России. Спасибо Солженицыну», в которой написал: «Активное участие в работе над ошибками русского писателя Солженицына принял его коллега по литературному цеху, писатель Виталий Коротич, тот самый бывший редактор «Перестроечного огонька». Солженицын, по мнению Коротича, недостаточно знаком с менталитетом еврейского народа и в силу этого односторонне, а зачастую довольно предвзято, освещает эту тему, приходя к весьма странным выводам. Конечно же, Коротич ни одной ошибки у Александра Солженицына не нашел и сильно опозорился голословным участием в третировании великого писателя, ибо Солженицын в своем исследовании исходил не из менталитета евреев, а строго из исторических фактов. Но в этой главе я постараюсь учесть это замечание Рабиновича. При исследовании 3000-летней истории евреев видно, что это одна из древнейших наций на Земле, длительность истории которой несравнима с западноевропейскими нациями. Причем вся эта длительная история, как наблюдали выше, изобилует множеством бурных исторических событий в разных регионах Азии и Европы. Ни один самый кассовый голливудский приключенческий фильм не сможет сравниться с этой реальной историей. В череде этих исторических событий, как мы уже заметили ранее, бесспорно прослеживается закономерность. Еврейский народ приходит на территорию другого народа, адаптируется в его среде и к его условиям, берет даже себе характерные имена и фамилии этого народа, и, не допуская смешанных браков, выстраивает деловые отношения с руководством страны, народа. После этого, используя экономику и местную специфику и преимущества своего закрытого корпоративного образа жизни, резко наращивает свое благополучие. И когда этот процесс доходит до стадии подавления коренного народа, естественным образом возникает конфликт, который завершается только двумя вариантами: или окончательным подавлением коренной нации, или принятием мер коренной нации против доминанта евреев, изгнанием евреев, их уничтожением, порабощением и так далее. Наблюдаемая закономерность этого процесса удивительным образом напоминает биологические процессы в природе, в отношениях хищник-жертва, в растительном мире, в животной и микробной популяциях, в любом живом организме, в первоначальной стадии болезни и так далее. С другой стороны, в этой истории ярко высвечиваются трагические стороны жизни еврейского народа. Большая часть исторической жизни нации проведена в рабстве, в оккупации, в изгнании, преследованиях и, соответственно, в борьбе против всего этого, что, естественно, не могло не отразиться на психологии и так изначально специфичного характера и на формах, методах борьбы против врагов. Выработанные качества характера, методы выживания и борьбы оказались очень эффективными. Несмотря на все исторические злоключения, еврейская нация выжила и на многих исторических этапах жила лучше других. При этом редкие периоды ассимиляции с различными нациями чередовались со строжайшими мерами по ее пресечению. Так происходило обновление генофонда, и одновременно сохранялись основы специфичности, аутентичности нации. Теперь подумаем над некоторыми закономерностями, аспектами жизни и психологии еврейского народа, их мудрости, независимо от их географического места жительства и, соответственно, названия. Сефарды, североафриканцы, ашкенази, европейские, тамилы, индийские евреи, фалаша, эфиопские евреи, кайфень, китайские евреи, и, кроме того, жиды, евреи и так далее. Национальная сплоченная корпоративность. Иудей, не помогающий другому иудею, подозревается в гойском происхождении, учит Талмуд, объясняет в своей книге израильский писатель Исраэль Шамир. Взаимопомощь друг другу, заповедана евреям в религиозных книгах, как религиозная обязанность. Сплочению нации способствовало и требование несмешения в браках с другими народами. «Не берите из дочерей их жен сынами своими, и дочерей своих не отдавай в замужество за сыновей их. Их дочерей не берите за сыновей ваших, и не ищите мира с ними во все времена». В цивилизованные 20-21 века у евреев стали возникать смешанные браки, но их количество по сравнению с чистыми небольшое. До 20 века евреи в любой стране активно взаимодействовали с окружающим обществом, но при этом жили обособленно в кагалах или гетто, которые в средние века для них создавали не только правители других народов, но и они сами, чтобы жить в своей национальной атмосфере. Евреи руководствуются в семейной, бытовой и общественной жизни внутри своей диаспоры, в первую очередь своими законами и указаниями своих лидеров, сверяя их с законами, принятыми в стране проживания. Этот образ жизни дает ряд существенных преимуществ. Обмен информацией, что всегда являлось важнейшим элементом, особенно в торговле. Преимущество централизованного управления. Например, одно дело, когда глава, муж или жена, каждой семьи в отдельности, принимает решение по мере своего ума. Совсем другой эффект, когда важные для семей решения принимает признанный всеми авторитет мудрец или совет умнейших. Рациональное использование средств среди семей, специально оговоренное внутренним законом, беспроцентное субсидирование друг друга. Преимущество пользования общей кассой под руководством одного авторитета. Коллективные скоординированные действия, например, в ремесле, или особый эффект получается в торговле и ростовщичестве, когда и конкуренты легко вытесняются, и получается сверхприбыли, закрытость информации, которая обеспечивается отсутствием чужаков, дает те же эффекты. По той же причине достигается максимальная сплоченность и скоординированность действий. Приоритетное руководство своими законами в случае, когда они не совпадают с законами, принятыми в стране проживания, дает другую степень свободы действий. Те риски, на которые законопослушные граждане не идут, идущим дают преимущества и суперприбыли. А обратная сторона рисков – наказание за нарушение законов. Здесь следующая логика. Во-первых, далеко не в 100% случаев нарушение закона обнаруживается вообще. Во-вторых, может случиться временной фактор, то есть нарушение закона может обнаружиться не сразу, а через некоторый отрезок времени, возможно, даже большой. А к моменту обнаружения может многое измениться? поменяются законы, поменяется или исчезнет само государство или лидер, фараон, король, султан, царь. За давностью само нарушение покажется уже незначимым. Со временем сам нарушитель станет недосягаемым для закона, уедет в другую страну, займет высокий государственный пост или станет депутатом. Или к моменту обнаружения будет уже очень старым. В-третьих, выгода. Суперприбыль может быть несоразмерной, больше, чем наказание. В-четвертых, можно занять активную оборонительную позицию, когда часть суперприбыли себя не защищает. Нанять для защиты высококлассного адвоката. Общеизвестный факт, что евреи всегда старались вырастить в своей среде своих высококлассных адвокатов. Поставить в зависимость чиновника государства до или после нарушения. Подкуп чиновника деньгами, дорогими подарками или услугами. Включение его в преступную схему с обеспечением доли суперприбыли. Элементарное запугивание, трудоустройство родственников чиновника и так далее. В этой связи стоит заметить, что одно дело, когда защищается один человек или одна семья, и совсем другой эффект, когда осуществляется коллективная, корпоративная защита с подключением другого уровня связей и средств. Завершая рассмотрение этого аспекта, необходимо обратить внимание, что для нарушителей законов еврейской национальности по сравнению с нарушителями других национальностей кардинально изменилась ситуация в лучшую сторону. Середины 20-го столетия нашей эры. С образования национального государства Израиль, которое, как известно, принимает всех своих земляков без разбора их виновности и никакому другому государству их не выдает, чем многие и пользуются. То есть рассматриваемый нами аспект является частью национальной политики. Если теперь окинуть мысленно вышеизложенное и суммировать все перечисленные преимущества, то становится понятным, какое большое преимущество имеет еврейская семья перед египетской семьей или, например, немецкой, российской и так далее. Это явное преимущество национальной организации перед одним человеком или одной семьей. Держаться вместе и помогать друг другу в любой точке планеты – это у евреев не просто хорошей манерой или традицией. Это строгий, священный, религиозный закон, действующий и в наше время. Хотя внешне это, по мудрости еврейской, не афишируется, не демонстрируется публично. Реакция коренных народов и конкуренция в борьбе за лучшую жизнь. У многих читателей, неевреев, может возникнуть закономерный вопрос. Как с евреями успешно конкурировать? Ответ одному человеку или одной семье – бесполезно. Шансов никаких. Против организации может выступить только организация, государство, которая обязана защитить интересы всех своих граждан. Из приведенного выше анализа видно, чтобы в государстве сделать граждан других национальностей равными евреям, необходимо как минимум разрушить национальную организацию евреев или граждан других национальностей, сплотить в аналогичные организации. Например, далее в нашем исследовании мы увидим, как российский царь Николай I в первой половине XIX века будет мучительно пытаться разрушить еврейскую национальную организацию, которая в то время называлась Кагальной. В истории мы встретим не раз, когда не получается ликвидировать национальную организацию, то приходится компенсировать, урезать преимущества, получаемые от ее существования. То есть государство в лице фараона, короля, царя, канцлера, президента или правительства должно принять парадоксальное решение, чтобы добиться фактического равенства, должно пробиться через шум о равенстве и ввести некоторое неравенство. Ввести различные налоги для евреев и неевреев, различные условия ограничения торговли, проживания, занятия должностей и так далее. Или принять радикальные силовые меры. Здесь мы имеем знаменитый парадокс равенства. Когда в любом государстве, при наличии в нем евреев, по закону все равны, но в реальности обнаруживается. В обществе из-за наличия еврейской национальной организации далеко не все равны. В условиях всеобщего равенства евреи, благодаря своей специфике, имеют большое преимущество. Египетские фараоны более 3000 лет тому назад столкнулись именно с этой проблемой и задумались. Из Библии мы знаем озабоченность фараона. «Вот племя израильское размножается и может стать сильнее нас». Этот пример, кстати, касается не только евреев. Например, недавно албанцы в Сербии, в Косово настолько размножились, что решили отделиться вместе с исторической сербской территорией, что привело к большому кровопролитию. Такой же процесс демографического усиления и вытеснения албанцами, турками, алжирцами, марокканцами и тому подобное мы наблюдаем в Западной Европе, коренных народов которой явно в скором будущем ждут серьезные проблемы. Что предпринимали фараоны перед тем, как принять радикальное силовое решение, история умалчивает. Но если принимались какие-то другие меры, то, видимо, желаемого результата они не дали и только еще пуще разозлили фараона. В истории подобная ситуация, проблема повторялась много раз, и радикальные силовые меры против евреев в истории человечества принимались довольно часто, начиная от фараона и до римского императора, от средневековых европейских королей и заканчивая Гитлером. Уже в начале исследования у нас получился анализ исторического феномена. Но десятки и сотни миллионов людей, миллиарды, не делали подобного анализа. Они только фиксировали факт сильного различия в благосостоянии между ними и евреями, и задумывались. А дальше или соглашались с положением вещей и терпели, или апеллировали о помощи к своим правителям, или объединялись и принимали радикальные силовые решения против евреев, которые выглядели как стихийные народные антиеврейские погромы. Итак, у нас вырисовываются три этапа. Приход евреев в какую-то страну, в какой-то народ. Затем пришедшие евреи успешно развиваются и сильно означают свое присутствие в той стране, как писал Гоголь, что, естественно, наносит некий ущерб коренному населению. А далее эта ситуация приводит к раздражению и агрессии со стороны населения или властей, что приводит к различным формам насилия по отношению к евреям, рабство, резня, погромы и изгнание. В истории человечества мы встретим эту схему много раз. Бывают даже случаи отсутствия агрессии к евреям и некая форма совместного сосуществования, или случаи с трагическим исходом для коренного народа. Один из результатов пребывания Авраама в Гераре описывается как демографическое вырождение местного населения. Такой же результат мы видим и в рассказе о пребывании евреев в Египте, где демографическое вырождение египтян отражено темой гибели египетских младенцев и темой тщетности попыток фараона ограничить рождаемость у евреев, указывает группа ученых Института нравственности вышеуказанной книги. Причина исхода, по ветхозаветным данным, та, что халдеи выгнали их, то есть евреев. Исторические же данные говорят о том, что сразу после царствования Хаммурапи наступает эпоха упадка и разорения не только Ура, но и всего Вавилонского царства. Очередной исход и направление дальнейшего пути санкционируется, как обычно, велениями Бога. Поэтому по последовательности таких велений можно восстановить последовательность архетипических циклов. Бог их сказал, чтобы они шли в землю ханаанскую. Они поселились там и весьма обогатили золотом, серебром и множеством скота. Затем хананеи просят их удалиться, ибо голод накрыл лицо земли ханаанской. Следует новое повеление Бога – идти в Египет. Там евреи оставались, пока находили пропитание, и умножились там до того, что не было и числа роду их. И восстал на них царь египетский, и египтяне прогнали их из себя. А готическая литература тоже совершенно однозначно указывает на то, что египтяне не только не пытались удержать евреев у себя, но, напротив, прилагали все силы, чтобы избавиться от них. Положению осла и всадника его подобны были египтяне и израильтяне в последние дни перед исходом. Кара за карой сыпались на Египет, и кряхтел он, и говорил: «Когда же, наконец, освобожусь я от оседлавшего меня Израиля?» Далее в истории человечества идут десятки подобных примеров от Йемена до европейских стран, включая 20 век, Германию и Гитлера. В постримское время в проявлении архетипа наблюдаются особенности, связанные с ролью религии еврейского происхождения – христианства. Дело в том, что хотя эта религия и легализовала еврейство, то с отрицательной оценкой, в результате чего в государствах христианского культурного круга на политическую активность еврейства были наложены конфессиональные ограничения. Талмуд обошел их, разрешив евреям притворное крещение. Неудивительно, что Восточную Римскую империю, Византию, разрушила, предварительно внутренне ослабив, такая тонкая идеологическая диверсия, как наделение статусом государственного вероисповедания исиохизма, созерцательной разновидности православия. Писал о политическом исиохизме Горюнков в книге «Мертвая царевна и спящий народ», 2006 год. Роль же идеологической диверсии в самой Западной Европе сыграла более отвечающая духу западного христианства – реформация. Она подготовила почву для дальнейшей борьбы еврейства за политическое равноправие, за так называемую еврейскую эмансипацию 17-19 века. Хронологически начало эпохи научного материализма совпадает с началом эпохи так называемой еврейской эмансипации, эпохи выхода евреев из обособленного, изолированного способа существования. И это легко понять. Эмансипация потому и оказалась возможной, что лишь на родственном для себя мировоззренческом фоне, привитом нееврейским культурам Европы, евреи смогли, наконец, выглядеть такими же, как все, что раньше, в силу религиозных причин, было невозможно. Более того, блестяще подготовленные все предыдущие истории к деятельности в новой для нееврейских народов духовной атмосфере, они естественным образом выдвигаются на главные роли в обществе. Отныне научно-материалистическая парадигма мышления, светская форма иудаизма становится для них привилегированным полем возможностей, на котором во всемирном масштабе развертывается процесс дальнейшей евреизации человеческой культуры. Заявив претензию на тотальную объяснительность, материалистическая парадигма мышления впервые в истории человеческой мысли наукообразно обосновывает право человека и общества на безнравственность. Поэтому эмансипация, в свою очередь, заявила о себе взрывом революционных движений и, в конечном счете, крушением главных европейских и евразийских империй – Австро-Венгерской, Российской и Османской. А эквивалентом исхода на этом историческом этапе можно считать перемещение еврейского центра влияния из Европы в Северную Америку, в США. Многими исследователями замечено, что с конца 90-х годов 20-го столетия вектор действия этого еврейского центра влияния направлен на Москву, которая в российском масштабе также является еврейским центром влияния на российские общества и политику российского государства. Именно структура архетипа лежит в основе той эмпирической реальности, которая в просторечии известна под названием «жидоманского заговора». Сам термин «заговор» призван здесь оглупить и скомпрометировать очень важную проблему, чтобы воспрепятствовать ее обсуждению и изучению на более высоком уровне, отметили ученые Института нравственности. С третьим этапом многое понятно, и самый сложный вопрос его – как жить вместе мирно и без кровопролитий и погромов, и чтобы обе стороны жили успешно, в процветании и благополучии. Этот вопрос мы рассмотрим подробно в последней книге этой серии. А пока еще будем внимательно изучать историю. Вернемся к первому этапу. Успешная адаптация евреев в другом народе, в другой стране.